Мы будем вместе изучать две главы, книга Откровения, 21 и 22 главы. Поэтому, пожалуйста, возьмите ваши Библии, ваши айпады, телефоны, что еще есть у кого. И мы вместе будем изучать этот святой текст. Достаточно основательно его изучать. И мне хотелось сегодня вот завершить некую серию проповедей. Я говорил о том, что приготовил 5 проповедей, сказал только 3, хотел одну говорить на частном собрании, но одна сегодня, это самая последняя в этой серии проповеди о городах, она называется «Надежда для города». «Надежда для города» на примере этих последних 2 глав из Святой книги Библии, книги Откровения. Когда мы смотрим с вами на многочисленные проблемы, с которыми сталкиваются наши города, современные города, то у нас возникает вполне естественный и в то же самое время тревожный вопрос. А есть ли вообще какая-либо надежда для городов? Справятся ли они? Что будет с нашим городом? Полагаю, что все мы слышали с вами такую известную поговорку. Рыба ищет, где глубже, а человек, где лучше. В которой четко отражены, отражено наше стремление людей – оказаться в более комфортных, более перспективных условиях. И сегодня мы с вами стали свидетелями этого и такой невероятной миграции народов. Люди ищут лучшей жизни, больших возможностей, благополучия, процветания себе и своим семьям. Но вот парадокс. Все эти новые места, куда стараются перебраться люди, в подавляющем большинстве своем со временем, по ряду вполне понятных и известных причин, становятся не такими привлекательными, не такими интересными. И снова происходит переезд. Люди опять куда-то перебираются, а однажды наступит время, когда у человечества просто не останется мест, куда переезжать, потому что за ними будет пепелище разочарованных надежд, обманутых надежд, испорченной экологии, ничего кроме хаоса и беспорядка. И эта ужасная надвигающаяся реальность связана, конечно, также и с проклятием Божиим, которое Бог возложил на землю за грех человека. Мир, в котором мы живем, пропитан смертью, заражен грехом, поэтому все в нем просто не вечно и, более того, подвержено разложению и разрушению. Поэтому вполне возникает новый вопрос. А вообще, на самом деле, есть ли какая-либо надежда для этого мира, мира, который когда-то посещал Сын Божий, мир, в котором мы живем, и в конце концов для нашего города. Когда я проезжаю над рекой Москвой по мосту, по разным мостам, смотрю на темные воды этой реки Москва, смотрю на смелых рыбаков, которые пытаются что-то серьезное поймать. Говорят, что становится лучше рыбалка, потому что заводы многие не работают, поэтому вода стала чуть-чуть тише. Как бы то ни было, вот смотрю на эти полузаброшенные промышленные зоны, которые стоят по берегу этой реки, то я в последнее время почему-то начинаю думать о нечто важном, в чем приму когда-то участие. Сегодняшнее состояние моего города напоминает мне о другом городе, художник и строитель которого сам Бог. Там, где бежит светлая и чистая река воды живой, исходящий от престола Бога и Агнца, я говорю о небесном Иерусалиме. И Бог помогает мне вот во время этого размышления видеть дальше, видеть больше, смотреть дальше, чем то, что я вижу сегодня вокруг себя. Я начинаю видеть суд над моим городом, но вижу также и искупление моего города. И мы сегодня с вами будем читать эти 2 последние главы Библии, точнее сказать, их изучать, которые одновременно являются и первыми главами, которые говорят о вечности, которая нас ждет. Они завершают историю рода человеческого, но они открывают новую страницу этой вселенной, нашей жизни. Они говорят о вечности. И Бог описывает наше будущее, показывает его как будущее, которое связано с метрополисом. Будущее связано с святым городом, с городом, который называется Небесный Иерусалим. И Иоанн показывает Небесный Иерусалим как самый лучший город на свете, самый лучший город во вселенной. И вот здесь давайте мы нырнем в этот текст. Во-первых, величие и красота небесного города. Величие и красота этого небесного города. Город вообще неописуемого благолепия, такое старое русское слово. В нашем городе есть как экологические, лучшие, так и более загрязненные районы. Есть районы с прекрасной архитектурой, а есть просто однообразные многоэтажки. Есть весьма развитые, привлекательные, а есть районы с откровенно слабой инфраструктурой. И можно продолжить это перечисление и дальше. Я думаю, что мы все это видим, потому что наши города состоят из плохих, хороших районов, благополучных и опасных, богатых и бедных и так далее. Когда же мы говорим о Небесном Иерусалиме, то меня захватывает дух, потому что мы говорим о тотальной, неописуемой, всеохватывающей, везде присутствующей, невероятной, потрясающей красоте. В Небесном Иерусалиме нету более лучших районов или более экологически чистых районов. Но в Иерусалиме тотальная красота. Мы читаем 11 стих 21 главы. Я буду постоянно ссылаться к тексту, поэтому очень важно, чтобы было у вас перед глазами. Мы читаем 11 стих 21 главы. «Он имеет славу Божию, светило его подобно драгоценному камню, как бы камню яспису кристалловидному». Мы можем смело утверждать, друзья, что этот город настолько прекрасен, что мы просто не в состоянии описать всю его красоту и все его величие. Но все же некоторые детали нам Иоанн показывает, для того, чтобы мы прикоснулись вот к этому благолепию. Во-первых, это город красоты и великолепия. Например, Небесный Иерусалим также прекрасен по причине своей архитектуры, я даже сказал больше, архитектурной симметрии. Посмотрите на стих 15 и 17. Город имеет форму куба. Причем интересно, что это подобно святому святых, которое было в храме Соломона. Тоже форма куба. Это третья книга Царств, 6 глава, стих 19 и 20 об этом говорит. Каждая сторона имеет 12 тысяч стадий в длину. Ну, конечно, это как для нас, оказавшихся в другой стране, где разные, ну, величины. Трудно разобраться, что такое за стадия. Мы же такими сегодня величинами с вами не измеряем длину. Но одна стадия равна приблизительно 185 метрам. Одна стадия 185 метров. Другими словами, это значит, что каждая сторона этого куба 2220 километров. Уже привлекает. 2220 километров. Уже кажется, что всем нам там найдется место. Вот постоянно повторяющееся или появляющееся число 12 в этом тексте очень важно, потому что оно подчеркивает совершенство всего этого Божьего творения. Настолько это идеально, настолько это совершенно. Также вызывает восхищение материалы, из которых сделан этот город. Это стих 18. Основание его стен, стих 19 и 20, его ворота, стих 21, его улицы, я это прочитаю. Основание стены города украшены всякими драгоценными камнями. И дальше такие камни, которые не все из нас видели. Яспис, сапфир, халкидон, смарагд, сардоникс, сардолик, хризолит, верил, топаз, хризопраз, гиацинт, аметист. А 12 ворот, стих 21, 12 жемчужин, каждые ворота были из одной жемчужины. Улица города, чистое золото, как прозрачное стекло. Читатели, вот мы с вами оказываемся в совершенно другом мире. Мы ничего подобного в нашей вселенной не можем найти. Просто такого нигде нету. Более того, меня поражает вот маленькая деталь, которую здесь отмечает Иоанн, то, что он там увидел, и то, что улицы города из чистого золота. То, ради чего сегодня люди жертвуют своей жизнью, здоровьем, семьями своими, в конце концов, своим будущим, ради золота сегодняшнего, завтра там, в Небесном Иерусалиме, мы просто будем ходить своими ногами. Просто это будет средство перемещения, в конце концов. Наша технология, наша современная технология не позволяет нам создать такие огромные жемчужины, чтобы сделать такие ворота, как здесь написано. У нас просто нет такой технологии. Я скажу даже больше, человечество в принципе не может создать такого города. Я очень люблю технологический прогресс. Мне очень нравится видеть, как наши ученые изобретают новые девайсы, новые идеи, открывают новые законы, воплощают в конце концов физические законы в жизнь, ну, удивляя нас порой. Но человечество в принципе не способно создать такой город. И на это есть, по крайней мере, несколько причин. Во-первых, вот то, что нам показывает Иоанн, он показывает, что даже самые обычные вещи, которые там, в этом городе есть, они превосходят наше самое смелое воображение. Более того, ценности, взгляды и убеждения этого мира, в котором мы живем, не позволяют нам создать такой город. Если мы начнем создавать такой город, мы сразу сделаем, знаете, район элитный, да, и район периферийный. Мы не можем просто сделать так, чтобы везде было всем хорошо. Мы пытались это, по крайней мере, мы сами живем в стране, которая пыталась построить коммунизм. И это не получилось, потому что человек в принципе не может это сделать. Я вспоминаю своего студента, который, может, подобен той девушке, которая раздавала там в Голливуде эти ложки. На первом курсе он мне сказал: «Я не хочу тебя слушать. Евангелие – это полная глупость. Человек добрый, и он сможет добиться своим гуманизмом изменения всей цивилизации». На третьем курсе я снова с ним повстречался и спросил: «Ну как дела? Как жизнь?» Он посмотрел на меня, опустил голову и сказал: «Человек очень злое существо». Он столкнулся с реальностью. Он столкнулся с настоящей реальностью, с той, в которой мы с вами живем. Человек сегодня без Божьей благодати не способен создать что-либо по-настоящему доброго, потому что, как сегодня кто-то молился и сказал о том, что благость, доброта, все доброе исходит от Отца Света, в котором нет тени перемен. Это от Бога самого. Более того, мы читаем, что этот город находится во свете. Потому что это мой первый подпункт первого пункта, что это город красоты и великолепия. Он находится во свете, потому что слава Господа освещает его. Слово «слава» постоянно освещается во всех этих двух главах. Она говорит нам о Божьем присутствии, говорит об откровении Его сущности, об откровении Его характера. Поэтому там нет тьмы, там нет ночи. Город всегда сияет светом Божиим. Представьте себе только на одну минуту город, сияющий светом не от электричества, сияющий светом красоты и славы Божией. Мне трудно представить, но я просто, вот, когда думаю, вспоминаю какие-то картинки, которые я видел на компьютере, в каких-то фильмах, я понимаю, что это нечто более потрясающее, чем то, что я видел. Во-вторых, это город любви. Вот настоящей любви, не той, которой, может, мы слышали на заре 70-х там, или во время сексуальной свободы и прочих вещей. Этот город описывается в терминах романтической любви. Посмотрите, пожалуйста, на стих 2, 21 главы. «И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего». Это романтика. Невеста, украшенная для мужа своего. Те женщины, которые сидят в зале, которые замужем, сразу могут вспомнить себя. Вот этот момент, когда вы украсили себя для мужа своего. Это романтика на самом деле. И это подчеркивает состояние близости, любви, общения, привязанности, открытости, доверия, радости, восторга, которые там царят, которые там находятся. Все эти строки должны вызвать у нас такое, знаете, сладостное предвкушение будущего. Ангел, который предложил Иоанну посмотреть на этот город, на эту будущую урбанизацию, которая нас с вами ждет. Урбанизация – это будущее этого мира, и вселенной, и вечности. Он говорит, стих 9, «Пойди, я покажу тебе жену, невесту Агнца». Знаете, таким прям, ну, знаете, я думаю, что с таким большой радостью, иди, я покажу тебе, ты посмотришь, ты увидишь красоту, ты увидишь величие, ты увидишь радость, ты увидишь эту любовь. Счастливая свадьба, я думаю, это самый лучший праздник на земле. Я полагаю, что мы все сами с этим согласимся. И мы с вами, друзья, здесь сидящие, кто уверовал во Христа, станем свидетелями самого лучшего праздника во Вселенной – брака Агнца, Христа и Церкви. Мы будем на самом лучшем празднике, какой только может быть, какой только может быть в этой Вселенной. Свадьбы Царя Вселенной Иисуса Христа и Его невесты, Его народа, Церкви, которую Он спас по Своей благодати, где они наконец-то окончательно соединятся в городе любви. И знаете, я позволю себе здесь немного отступить. Наверное, кто-то потом мне тоже напишет письмо по этому поводу. Но мне это напоминает известный фильм, который я посмотрел, который снят по известному произведению Толкина, Джона Толкина, «Властелин колец». Фильм, который самый последний завершает его трилогию «Возвращение короля», когда уже побеждены все враги, включая Мордор, его владыку Саурона. Жители Средиземноморья собрались на большой праздник, но чего-то там не хватает. Главный герой, который вот в этом фильме, это Арагорн, главный такой победитель, который вернул себе трон от своим королевством Гондор. И он тоже почему-то очень радостный. Казалось бы, все враги побеждены, казалось бы, все, свобода наступила, казалось бы, но все, осталось только торжествовать и праздновать, потому что, ну, зла нету, в конце концов. И почему-то он несчастный. Ну, довольно просто, потому что нет любви его жизни, нет этой любви его сердца, нету этой эльфийской принцессы, по-моему, Аверн звали, или Арвен, я думаю, скорее даже правильно. И вот толпа расступается, я помню этот момент, и вдруг она выходит, невеста, в своем великолепии, приготовившая себя для встречи со своим возлюбленным. Вот подобную картину, и надо сказать, более великолепную и потрясающую, чем может сделать даже такой талантливый режиссер, как Питер Джексон, нам рисует здесь книга Откровения. Бог приготовил так все, чтобы его невеста, его супруга, его церковь, его небесный Иерусалим, этот город, который он так любит, наконец-то мог соединиться с ним навсегда. Потому что он любит этот город, потому что там люди, за которых он умер, которых он искупил и спас, которых он любовью вечной возлюбил. И вот этот праздник будет, друзья. Я думаю, что мы все с вами испытываем такое некое радостное ожидание, например, там отпуска какого-нибудь, там встречи. Я знаю, что сейчас, например, у Семена со Светой радостное ожидание своей свадьбы и так далее. Мы все чего-то ждем с неким таким восторгом. Друзья, вот это ждите больше всего. Потому что это будет нечто невероятное, потрясающее. Это превзойдет все ваши самые смелые ожидания. Это будет нечто невероятное, что все наши 3D, Максы и прочие технологии просто блекнут. Это просто ничто. В-третьих, это город радости. В нем не будет ни страданий, ни горя, как говорится в стихе 4-м, и отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. Нет скорби в этом вечном городе, потому что там нет и не будет никакой утраты или потери. Совершенно. В нем нет никакого насилия или преступности, нет рака, нет болезней, нет страданий, там нет никакой-либо нестабильности. Это здесь полнота исцеления и физического, и душевного, и духовного. В-четвертых, это то, что вытекает отсюда, это город жизни. Мы читаем стих 6. «И сказал мне, совершилось. Я есть Альфа и Омега, начало и конец, жаждущему дам даром от источника воды живой». И здесь, в этом городе, городе жизни, происходит полнота удовлетворения и насыщения. Там течет вода жизни. Это 1 стих 22 главы. Мы все с вами хорошо понимаем, что такое пить чистую свежую воду. Особенно, когда мы оказались где-то или в горах, или где-то в долине. И вот мы из ручья черпаем и пьем. Ничто с этим не сравнится, как вот такая свежая прекрасная вода. Но даже самая дорогая вода, которую мы можем купить в нашем городе, которую нам привезут, когда мы закажем, не может конкурировать самой удивительной водой, чистой водой, которая будет там, в Новом Иерусалиме. Потому что эта вода, она будет взята, она течет из реки, которая течет из сердца самого города, течет от престола Бога и Агнца. И она приносит удовлетворение и телу, и душе человека. А на берегах этой воды находится древо жизни, мы читаем здесь. И это возвращает нас обратно в Эдемский сад. Это то дерево, о плодов которого мы с вами никогда еще не ели. У меня есть знакомый, который, вот знаете, пробует разные плоды и собирает их, там косточки оставляет, записывает, что он кушал, фотографии делает. И я все время говорю ему, ты пропустишь, если ты не будешь со Христом, ты пропустишь самое главное, что только может быть в твоем альбоме. Более того, знаете, меня что поражает в этом вот тексте? В том, что, посмотрите, пожалуйста, 2 стих 22 главы. Это то, что это дерево приносит новые плоды каждый месяц. То есть мы будем пробовать каждый месяц что-то новое. Это настоящий город-сад, несравненно лучше, чем то, что написал еще Владимир Маяковский. Помните, здесь будет город-сад, когда он писал про строительство Новокузнецка, там в Кемеровской области, в Сибири. Это будет нечто лучшее, это будет настоящий город-сад. На небесах нам не нужна будет пища, потому что у нас будут бессмертные тела, но как это неожиданно будет для кого-то, мы будем испытывать самые изысканные гастрономические удовольствия, какие только можно. Все это подчеркивает одну очень важную истину. Почему здесь сказано про эти плоды новые и так далее, что мы их кушаем, удивляемся? Это то, что Бог сделал так, его замысел таков, чтобы мы с вами по-настоящему наслаждались. Мир, он ищет наслаждение, ищет удовольствие, он постоянно изобретает новые похотливые какие-то формы удовлетворения своих страстей, но никак не может насытиться. Но там, на небесах, мы с вами будем испытывать постоянное, непрекращающееся удовольствие и наслаждение. Мы будем наслаждаться Богом самим, всем тем, что мы видим, все тем, что мы будем там делать. Небо предназначено для удовольствия и наслаждения. Удовольствие Бога самого и нашего с вами. Поэтому да, я хочу на небо, потому что я хочу настоящего удовольствия. мир, этот, в котором мы живем, не может нам этого дать. Кстати, когда русские евангельские верующие хотели построить в начале прошлого века город Солнца, или как они назвали его, Евангельск, они там даже в Алтае землю присмотрели, куда хотели, где хотели строить, то они заимствовали именно идеи отсюда, из небесного Иерусалима. Они хотели показать, насколько несравненно, невероятно и удивительно, и правильно, и прекрасно, и преимущество, в конце концов, евангельской жизни над всем тем, что мы видим вокруг себя сегодня. В-пятых, это город святости. Там нет никакого зла, нечестия, и там нет греха. Все нечестивые люди не вошли в этот город. Смотрите, стих 8, 21 главы. «Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов, участь в озере горящим огнем и серы». А в 27 стихе этой же главы сказано: «И не войдет в него ничто нечистое, никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны в книге, у Агнца в книге жизни». Мы с вами живем в то время, друзья, когда очень как-то кажется неприлично или некорректно кого-либо, ну или даже опасно, я бы сказал, даже кого-либо исключать откуда-то. Вот мы вот живем так, что надо всех как бы включать. Все хорошие, все нормальные, все адекватные. Хотя надо сказать, что не все адекватные, нормальные и хорошие. Но это не поликорректно, так скажем, сегодня. Но Новый Иерусалим, знаете, не может быть таким прекрасным местом, не может быть таким прекрасным местом благословений, если что-то не исключить. Невозможно иметь город жизни, если там находится убийца. Невозможно иметь красивый город, если там есть нечестие. Это просто абсолютно невозможно. Именно поэтому Бог сам исключил все это зло и не пустил все это зло в новый город. Но интересно то, что сам Бог не исключает людей из Нового Иерусалима. Это выбор самих людей. Бог не пустил, потому что они не захотели. Бог не пустил, потому что они раскаялись. Потому что мы читаем, этот Новый Иерусалим – это город с открытыми воротами. То есть приглашение для людей от Господа, пожалуйста, направлено ко всем людям. Приходите, приходите через веру во Христа. И тот, кто не пришел туда, сам себя исключил из этого благословения. Это подобно тем вот фарисеям, которых сегодня Виталий проповедовал, которые все видели, все слышали, но не захотели покориться и послушать. И стихи, прочитанные выше нами, они не просто подтверждение, ну, не просто предупреждение для грешников. Берегитесь, вам нужно раскаяться и покаяться сегодня, может, завтра вас Бог накажет. Но также, знаете, это обетование для нас. Обетование, что Новый Иерусалим будет на самом деле лучшим городом. Мы там не будем иметь какого-либо страха и переживания. Там будет свобода и чистота. В-шестых, это город для всех народов. Смотрите, как стих 21 глава говорит, стих 24 по 26. «Спасенные народы будут ходить во свете его, и цари земные принесут в него свою славу и честь. Ворота его не будут запираться днем, а ночи там не будет, и принесут в него славу и честь народов». То есть весь мир принесет туда, в этот город, свою славу. Каждый найдет свое особое место у царя царей. Ничего важного, ничего нужного не будет потеряно, ничего не будет утрачено. Нации будут искуплены. Они примирятся с Богом и друг с другом поэтому. Они будут исцелены, мы читаем в 22 главе, стих 2. Нам трудно сегодня представить, друзья, чтобы народы жили в мире друг с другом. Мы с вами живем в таком мультикультурном городе. Мы с вами видим, как много здесь национальной напряженности. Мы даже с вами честно признаемся себе, что в нас порой из нашей греховной природы, возникает также напряженность к той или иной национальности. И это, к сожалению, данность нашего мира, с которой нельзя мириться, но которая будет по-настоящему искуплена там, в небесах. Когда мы будем смотреть друг другу смело в глаза, русский, еврей, армянин и азербайджанец, я даже должен сказать, русский, американец сегодня, чукча и тувинец, и будем друг друга любить всем сердцем, всей душой. Но в церкви это уже происходит. Церковь – это небо преддверия. Церковь показывает, что это люди, это Божий народ, это другие люди. Сегодня на фоне всех этих межэтнических конфликтов уже кажется, что такого не наступит никогда. Но это будет в небесном Иерусалиме, поэтому это самый лучший город во Вселенной. Самый лучший город, какой только может быть. В-седьмых, это город поклонения и город благословения. Там уже не будет ничего проклятого. Все старое пройдет, будет только новое. И новое – это непрекращающееся поклонение Богу самому. И в-восьмых, это вечный город. Если есть вечный город, да, говорят, что Рим – вечный город. Первый Рим пал, второй тоже, третий Рим – Москва не пал. И ему стоять, как еще говорил тут Иван. Но на самом деле вечный город – это небесный Иерусалим. Весь его архитектурный замысел показывает или указывает на его вечную природу. Все сделано из прочных материалов. Вся его жизнь построена так, чтобы не прекращаться уже никогда. И двери города не закрываются. Знаете, я еще подчеркну такую деталь. Помимо того, что приглашение ко всем, но еще двери города не закрываются, потому что этот город настолько безопасен. Там нету врагов просто. У него врагов нету и не будет. В этом городе нет никакого страха. Все это город, конечно, Иерусалим делает таким потрясающим и удивительным. Второй момент здесь, второй большой пункт – это причина. Почему все вот так удивительно и совершенно? И ответ, конечно, простой. Он сразу здесь в тексте виден. Причина – потому что сам Бог в этом городе. То есть это город радости, счастья, мира, святости, потому что это город Божий. Это Новый Иерусалим. Он спустился с неба, мы читаем стих 2. Спустился с неба от Бога. Этот город сделали не люди. Этот город сделал сам и построил сам Бог. Он не только построил его, но там стал еще жить. Он есть главная определяющая доминанта жизни в этом городе. Он есть источник всех благословений этого города. В этом городе все связано с его личностью, все связано с его работой. Я вот просто здесь несколько вещей записал. Во-первых, он источник радости и удовлетворения этого города, потому что он сам утирает всякую слезу. Я, конечно, трудно представить, как мы с вами придем все и будем плакать от радости, и Бог всем слезу всем утирать будет. И горести наши все там уйдут, но Бог на то и Бог, чтобы это делать. Потому что он только один может такое сделать. Его присутствие город делает этот город таким удивительным, прекрасным местом для жизни. Его сострадание насыщает наше сердце, удовлетворяет нашу душу. Его забота, попечение, в конце концов, радует, наполняя жизнь всех людей, которые там находятся. Он правитель этого города, он тот, кто сидит на троне. Он отец для всех его жителей. Он источник жизни этого города. Он дает воду жизни, как написано, которая течет от его трона. В конце 21 главы мы видим, что в этом городе храма нет, потому что сам Бог есть храм. Другими словами, сам город есть святилище Божие. Это место, святое святых, где мы поклоняемся Богу, постоянное место встречи с Ним. Поэтому и нет нужды в храме. Он есть источник света, освещая весь город. Нет ни нужды ни в каком дополнительном источнике света. Это город отражения его славы, поэтому весь город сияет, это будет всегда так. Больше всего меня поражает стих 6 здесь. Это слово «свершилось» или «совершилось». Сам Бог говорит, что это прекрасное слово. Наконец-то завершилось то, что он задумал. Наконец-то исполнилось то, что чаяли наши с вами души. Итак, Небесный Иерусалим – это лучший город, потому что все благословения и красоты – проистекает из присутствия Бога там. И я расскажу одну историю, которую я рассказывал как-то в проповеди своей одной, уже не помню, правда, когда и в этой ли церкви, но рассказываю одну историю довольно поучительную про одного банкира, который взял троих мальчиков из детского дома, сирот, и решил им сделать подарок на Рождество. Он взял их и привез в детский магазин игрушек и сказал, что они могут взять все, что хотят, и могут унести, сколько хотят. Ну и, конечно, один мальчишка побежал быстро, схватил плюшевого мишку, который был больше, чем он сам ростом, потащил его к выходу, другой побежал, схватил паровоз, железную дорогу, побежал к выходу, а третий мальчишка схватил этого банкира за ноги и крепко стал держать, потому что он понял, что не подарки главное, а тот, кто дарит их, потому что если у тебя есть тот, кто дарит, то и подарки будут, а подарки будут, неизвестно, будет ли у тебя потом что-то еще. Знаете, и это важно для нас момент увидеть вот в этой истории про Небесный Иерусалим, что все эти дарования, все эти даяния, вся эта благодать, все эти благословения происходят не потому, что сами собой они появились, а потому, что Бог там находится. В нашей жизни, наша жизнь может быть благословенной только тогда, когда там Бог. Мы можем искать там карьеры лучшей, что неплохо стремиться к развитию. Можем стремиться больше там, не знаю, денег, можем стремиться жениться там удачно, можем там стремиться, чтобы наши дети выросли хорошими. Но если это становится самоцелью, а не сам Бог, мы проиграем. у нас просто не получится ничего. Нет, может быть, мы даже добьемся и хорошей карьеры, и много денег, и удачной там, жены, и там, хорошего мужа, там, и, там, хороших детей и так далее. Но если Бога нет в центре, то все это будет разрушаться, как карточный домик. Просто-напросто. Именно поэтому важно нам помнить, что все милости и благословения Божьи приходят в нашу жизнь не просто так, а благодаря Богу самому и Его участию. И вот все благословения, которые Бог обещал на страницах Священного Писания своим детям, жизнь, любовь, мир, безопасность, святость, радость, красота, вечность, вот теперь в небесном Иерусалиме они обретают свою полноту. Апостол Иоанн таким образом описывает небесный Иерусалим, что мы видели, что все прошлые обетования как бы складываются в одну картинку, все эти кусочки пазла собираются в одну большую картину славы и благословения Божьего человека в этот совершенный город. Помните, как сказано в книге Евреев, 11 глава, стих 8, 9, 10, вот что написано. «Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить наследие, и пошел, не зная, куда идет. Верою обитал он на земле обетованной, как чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, со наследниками того же обетования, ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель сам Бог». Только в этом городе, Небесном Иерусалиме, многие обетования получают полноту своего завершения. Небесный Иерусалим – это воплощение всех этих обетований. Знаете, я маленько хочу вам дать помощь всем, нам и в плане благовестия. Мне нередко приходится слышать довольно странные представления нецерковных людей о небесах. Что мы там в небесах будем якобы порхать, как не знаю, бабочки, в белых одеждах, с арфами в руках, и будем петь какие-то песенки. И там будет очень скучно, потому что просто нечем будет больше заняться, кроме как петь песенки и порхать. Такое представление основано, по крайней мере, как минимум на двух распространенных заблуждениях. Во-первых, первое заблуждение, что с Богом будет скучно. С Богом будет скучно. Да и сам Бог, Он как бы готов нас лишить радости жизни. И второе заблуждение, что жизнь без греха скучна и неинтересна. Настоящих и потрясающих развлечений без греха быть в принципе не может. Вот так говорят мне мои некоторые знакомые. Но такое понимание абсолютно неверно, потому что оно противоречит природе и личности самого Бога, а также утверждает ошибочное мнение о сущности настоящего счастья и пути обретения подлинного удовлетворения в жизни человека. Без Бога, подчеркиваю еще раз, без Бога и в грехе, ни удовлетворения, ни счастья в принципе невозможно достичь. Грех обкрадывает нас. Он не делает жизнь интересной. Напротив, он делает жизнь пустой, лишая ее радости и удовлетворения. Только Бог, обладая безмерным богатством, бесконечным богатством, безмерной благодатью, дает нам все необходимое для наслаждения, удовлетворения и счастья. Небеса – это дом нашего Создателя, обладающего безграничным творческим потенциалом, благостью, красотой и силой, и мы все это будем видеть там. Небеса – это место также, где есть великая радость, такой эмоциональный отклик на то, что Бог совершает на земле. Я даже скажу больше, друзья, мы с вами не утратим на небесах чувства. У нас чувства останутся на небесах. Они здесь у нас на земле тоже есть. Мы испытываем восторг, смущение, печаль, скорбь. Но интересно, что в Откровении 6 главе, стих 10, интересно, давайте посмотрим на этот стих, 6-10, неожиданное слово написано. Уже описывается такой вечный статус людей. «И возопили они громким голосом, говоря, доколе, Владыка, святой истины, не судишь, а не мстишь живущим на земле за кровь нашу». Я так скажу, что это точно. Люди проявили, эти личности проявили эмоции. Это не просто так, знаете, как бы фактологическое какое-то изложение. Мы здесь видим праведный гнев по отношению к греху. Одним словом, наши эмоции на небесах будут тоже очищены. И они будут опираться на реальность, и точные знания, неизменчивые субъективные чувства. Поэтому там будет полнота восторга, какой мы здесь даже не можем испытать. Ну и третий момент, это вывод, который надо сделать нам сегодня. Это жители небесного Иерусалима сегодня, это мы с вами. Большинство людей, включая наверняка нас с вами здесь, сидящих, Когда они читают эти главы, то они полагают, что все это будет актуально только там, в далеком будущем. Особенно сравнивая вот нашу сегодняшнюю реальность со всеми этими трудностями, переживаниями и с этим удивительным описанием апостола, то мы, конечно, приободряемся, о, какое у меня будет чудесное будущее. И, конечно, эта картина будущего вдохновляет нас, поддерживает, вот, укрепляет, помогает нам преодолевать сегодняшние трудности, испытания, переживания, наши теперешние страдания. Но Писание говорит нам предельно определенно, что всякий, кто уверовал во Христа, уже сейчас, уже сегодня, является гражданином неба, жителем небесного Иерусалима. Вот что, например, пишет апостол Павел в церкви в Филиппах. Это 3 глава его послания к филиппийцам, стих 20. «Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя Господа нашего Иисуса Христа». Это напоминание всем нам, друзья. Хотя мы сегодня с вами жители Москвы, но мы также жители с вами небесного Иерусалима. И мы принадлежим уже сейчас этому городу Бога самого. Поэтому, когда мы смотрим с вами на описание этих двух глав небесного города, то следует заметить, что разговор идет не о месте. Разговор ведется о людях. Это не только место, куда мы все придем с вами, но также мы будем там вот теми, какими мы должны стать с вами завтра. Ну, это по-другому даже скажу. Это не только место, куда мы придем, но это также говорится о том, кто мы есть сегодня, кем мы станем завтра. Кто мы есть сегодня, кем мы станем завтра. Это становится понятно, когда мы читаем, особенно начало 21 главы, вот этот образ невесты. Образ невесты в отношении церкви. Кто есть невеста? Это мы с вами. Верующий Христа, Его народ. И мы также видим это в описании имен, которые там упоминают. Смотрите, пожалуйста, стих 12, 21 главы. Мы читаем про название ворот. Они даны в соответствии с именами 12 колен Израилевых. Стих 14 говорит нам о том, что основание стен города имеет 12 оснований по именам апостолов. Это уже новозаветные верующие. То есть весь Божий народ, Израиль и церковь, собраны вместе в одном этом городе, небесном Иерусалиме. Вообще Библия нередко описывает верующих, используя образ живых камней, да, из которых собирается дом Божий. Давайте прочитаем из послания к Ефесянам, глава 2, стих 19 по 22. «Итак, вы уже не свои», да? Это из послания к Коринфянам. Это я жду, когда все откроют текст. «Итак, вы уже не чужие, не пришельцы, но сограждане святым и своей Богу, быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает святый храм в Господе, на котором вы устрояетесь в жилище Божие Духом». Итак, Павел говорит здесь нам о важной духовной реальности, что мы уже сейчас созидаемся Богом живое творение в грядущий город. Здесь говорится про храм в Господе, который в конечном итоге будет там, в этом городе. Итак, город Божий – это не просто место, это сообщество детей Божьих, нас с вами, которое представляет собой живое здание, живое строение. Мы есть люди Нового Иерусалима, мы становимся гражданами неба не за свои заслуги, а за Христовы заслуги, через веру в Него, на основании того, что Он сделал ради нас, как мы с вами пели в последней песне, потому что Он умер и воскрес ради нашего оправдания. Только по Божьей благодати мы стали гражданами неба. Это невозможно купить ни своими заслугами, ни своими деяниями, ни за какие деньги, ни за свое происхождение, ни за свой статус общественный. Поэтому, друзья, и это очень важно услышать, Небесный Иерусалим – это не только наша будущая реальность, но и это наша сегодняшняя идентичность, твоя и моя. Подумайте только, мы сейчас уже с вами можем испытывать эти все удивительные благословения. Да, не со всей полноте, как написано, но все же испытывать, которое сказано в книге Откровения. Да, не в полноте, да, не в совершенстве, но все же мы уже точно к ним прикасаемся, точно получаем, точно узнаем. Потому что Бог уже есть сегодня Бог наш, а мы Его народ. Мы сегодня испытываем Его любовь в нашей жизни, мы испытываем Его близость с нами, когда мы молимся, общаемся, служим. Мы испытываем утешение Его в нашей жизни, во всех наших трудностях, испытаниях, скорбях, через работу Духа Святого. Мы растем святостью, удаляясь от аморальности и идолопоклонства этого мира, в котором нет места в Божьем граде. Божий Дух трудится над нами постоянно, Мы сегодня уже через веру в Христа вкусили воды вечной жизни. Мы сегодня уже многонациональный народ Божий. Мы сегодня поклоняемся нашему Богу. И это является нашим самым славным делом здесь, на земле, и самым славным на небесах. Все эти благословения являются уже частью нашей теперешней жизни. Я вполне понимаю, что полнота наступит только там, в вечности. Но все же они здесь уже есть сейчас с нами. Мы, живя здесь, друзья, можем помочь людям в нашем городе прикоснуться к надежде града Божьего. Мы не можем сделать Москву небесным Иерусалимом. Потому что, ну, нет такого призвания от Бога. Потому что небесный Иерусалим спускается с неба, сам Бог его делает. Потому что это город, который Бог сам строит. Но то, что мы можем сделать, друзья, мы можем сегодня свидетельствовать людям про этот вечный город. Через нашу жизнь, наши слова. Так, чтобы люди узнали, что есть город, в который стоит переехать. Есть город, в котором стоит оказаться. Есть город, который построил сам Бог. Самый лучший мэр во Вселенной. Есть будущее, есть надежда. Как мы можем это сделать? Ну, во-первых, быть живым воплощением этого небесного города. Уже сейчас, там, где мы живем и работаем, там, где мы учимся и отдыхаем. Вопрос, который стоит задать тебе сегодня, саму себе. Показываю ли я себя гражданином неба? Вот мои действия, поступки, является ли Бог центром всей твоей жизни, как он является центром Иерусалима, небесного Иерусалима. Живешь ли ты богоцентричной жизнью сегодня? Когда ты живешь в этом несовершенном греховном городе, то показывает ли твоя жизнь надежду на вечный город? Как мы можем показать красоту этого города? Знаете, не боюсь сказать, через создание красивых произведений искусства, качественными архитектурными проектами, качественным исполнением музыкальным, наполнение нашего окружения, пусть сестры приободрятся, цветами, братья деревьями, заботиться о порядке, там, где мы живем с вами, вокруг нашего дома, подъезда, квартире, а особенно там, где церковь встречается. Люди могут наблюдать за твоей работой, за твоей жизнью и могут заметить что-то вечное, что лежит в основе твоих дел, твоих слов. Они могут спросить тебя о твоих мотивах, твоих поступков, твоих действий. Это не значит, что мы можем построить здесь Божий город на земле, но мы можем жить ценностями этого города здесь, где мы находимся. Например, я покажу несколько примеров. Град Божий – это град любви, где любящий муж Христос принимает свою жену церковь. И потому, что мы принадлежим этому городу, то мы укрепляем и поддерживаем и институт брака в этом обществе, как союз одного мужчины и одной женщины на всю жизнь. Как мы можем показывать Божию любовь в этом мире? Посредством жертвенной любви мужа к своей жене, которая становится прекрасной благодаря его любви. Одним словом, видят ли люди в наших отношениях, мужья и жены, величие брака, его красоту? Тем самым это и есть отражение славы Божией, славы Небесного Иерусалима. Во-вторых, Новый Иерусалим – это город утешения и радости. И поэтому мы, жители этого города, призваны утирать слезы людям и заботиться о тех, кто в нужде, кто забыт. Посмотрите, стих 4, 21 главы. «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Ну, то, что мы читаем этот стих, мы сразу говорим, «О, это то, что мне нужно сегодня, и то, что мне нужно будет завтра». Но нам стоит заметить, что это делает сам Бог. Но раз мы служим Богу, раз мы подражаем Ему, то нам стоит это делать сегодня в нашей жизни по отношению к тем, кто с нами рядом. Эти стихи показывают нам пример, как нужно жить сегодня, а не только какова наша надежда на будущее. Это говорит нам о том, чтобы мы делали так, как делать будет Господь Иисус. Поэтому дела милосердия – это не что-то случайное для настоящих верующих. Это их постоянная практика. Будь то мы заботимся о бездомных, о детях, брошенных родителями, или которые оказались на улице, мы страдаем горе и боли тех, кто с нами рядом, потому что мы будем утешены в будущем. И прежде всего мы приходим на помощь нашим братьям и сестрам, кто оказался в нужде или беде. В-третьих, Небесный Иерусалим – это город жизни. И поэтому мы с вами защищаем, продвигаем жизнь во всех ее формах. Это может быть буквально. Например, мы помогаем беременным женщинам, которые не знают, как поступить, и готовы пойти на отчаянный шаг, сделать аборт. Или мы просвещаем население, что аборт – это не ответ, это убийство. И что есть будущая надежда для этого ребенка. В Небесном Иерусалиме есть источник жизни, это Господь Иисус. И поэтому мы говорим о том, что только Он может насытить души человека, утешить их сердца, принести удовлетворение в их жизнь. Это единственный источник жизни, который доступен человеку. Потому что не хлебом единым будет жить человек, но Божьим Словом. Мы говорим о том, что Евангелие насыщает человека, удовлетворяет его, оно спасает нас от гнева Божьего, от наших грехов, от нас самих, в конце концов. И мы приглашаем людей, чтобы они испытали, вкусили воды живой через Евангелие и в Евангелии Иисуса Христа. Друзья, в этом городе не так просто найти время для благовестия. Я не знаю, как кто, но сам испытываю такого рода сложности порой. Поэтому для себя разработал таких вот три важных принципа. Во-первых, будьте целенаправленными. Ищите время, создавайте возможности для благовестия. И не упускайте ни одной, которую Бог вам дает. Будьте целенаправленными. То есть начинается новая неделя, она сегодня началась с воскресенья. Мы первый день отдаем Господу. И мы молимся, говорим: Господи, я хочу на этой неделе благовествовать. Даруй мне такую возможность. Я этого ищу. Во-вторых, не перегружайте свою жизнь разного рода вещами чрезмерно. Даже если это церковные вещи. Уж тем более, если они совершенно светские. Пусть у вас будет время на семью и на своих неверующих друзей. В-третьих, время человека в городе обычно разбито на три части. Это дом, работа и, ну да, работа или учеба, и что-то третье. Ну, тут хочу добавить все четвертое, это пробки, перемещения. Да, кстати, используйте этот хороший способ для того, чтобы читать и беседовать. Ну, третье – это учеба. Это третье – это, может быть, хобби какое-то, не знаю, фитнес-клуб там или что-то еще. Вот необходимо разработать программу для благовестия на каждом месте. Да, может быть, здесь стоит нам говорить еще и про пробки и перемещения. Четвертое – Небесный Иерусалим – это город святости. Поэтому все ненужное, все неправильное, все греховное нам нужно сегодня удалить из своей жизни. Всех идолов, все свои любимые грехи, все, что противно и неугодно Богу, нужно удалить сейчас, потому что всему этому места в Небесном Иерусалиме, Иерусалиме просто не будет. Это не место для того, чтобы собрать все зло. В-пятых, Небесный Иерусалим – это город для всех народов, поэтому мы призваны любить людей всех, вне зависимости от их национальности, принимать их и ценить их. Есть ли у них какие-то атрибуты, каких-то, может быть, группировок или нет. Мы любим, принимаем всех. И все это есть наша ответственность и привилегии, как граждан Небесного Иерусалима, лучшего города во Вселенной. Поэтому у нас с вами есть призвание в нашем земном отечестве укреплять и улучшать благополучие города нашего, как через искусство, качественный труд, порядок, так и через дела милосердия, а самое главное, через слова истины, проповеди Евангелия. И таким служением мы с вами показываем реальность славы, реальность величия и красоты Небесного Иерусалима и являем по-настоящему надежду для этого города, в котором живем. Итак, друзья, мы не живем ради земных вещей. Мы сконцентрированы на вечных вещах. Мы люди настоящего, но живем в будущем. Мы люди, живущие на земле во свете вечности. Мы обычные земные люди, но несущие небесные и божественные послания в этот мир. Это мы с вами, жители Небесного Иерусалима. Нет ничего более радостного, чем быть жителем этого города. Все, кто уверовали, это наше будущее.